Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 25 марта Святая Церковь чтит память святителя Григория Двоеслова. О его жизни и трудах святительства пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Римские патриции, имевшие в роду святых, так можно охарактеризовать кратко святителя Григория Двоеслова, могли бы больше рассказать о его корнях?
Святой Григорий Двоеслов поистине личность необыкновенная, очень масштабная, и ему можно, наверное, было бы посвятить даже не одну программу, а несколько, потому что в кратких словах тяжело охарактеризовать все величие этого человека, его вклад в историю церкви. Но самые общие черты таковы. Он действительно происходил из очень знатного рода Аницеев, и у него были в роду многочисленные сенаторы. Но последние 100 лет перед его рождением его предки стали служить церкви. И в частности известно, что папа Феликс был его дедушкой, это Феликс III. Папа Агапит I был его родственником. Да и отец его, Гордиан, занимал довольно видный пост в церковной администрации города Рима. Так что в этом плане вовлеченность в церковные дела стала уже родовой чертой Аницеев, и потому то, что он, в конце концов, пришел к этому служению, наверное, было в какой-то степени закономерно. Вместе с тем, надо сказать, что святой Григорий – это был человек очень разносторонних талантов. И вообще, по логике вещей, он вполне мог себя реализовать и на мирском поприще. Он, в общем-то, с этого начинал. Но то, что он стал одним из римских пап, одним из лучших в истории римских пап, я вижу в этом прямое действие промысла Божьего.
Сохранились ли сведения о его юности и образовании?
Да, они есть, хотя они не настолько подробны, как хотелось бы. Он родился в Риме в 540 году и получил классическое образование, но я бы сказал, образование первой ступени. Он изучал грамматику, риторику, диалектику. И дальше вот перехода именно к философским, к естественным наукам у него не произошло. Считается так, что он довольно пренебрежительно отзывался о мирских науках и считал, что для спасения души они не полезны. Но вот этими науками словесными, грамматикой, риторикой, диалектикой, он овладел в совершенстве. Ему это очень впоследствии пригодилось. Его мать Сильвия была очень благочестивой христианкой, и, вероятно, ее влияние было не менее значительно для формирования его характера, нежели влияние его отца. Вот так получилось очень удачное сочетание генов, можно сказать, интеллект его отца, организаторские способности, которые он от него унаследовал, и искреннее, сердечное благочестие его матери, они создали такую гармонию в характере святого Григория, что поистине мы видим в нем, с одной стороны, человека с государственным буквально мышлением, и вместе с тем это был настоящий, искренний, благочестивый и при том весьма аскетичный христианин.
Как складывалась его церковная деятельность после смерти отца? Потому что мы знаем, что он унаследовал огромное имущество, состояние, и можно было потратить по-другому.
Да, безусловно, у него были очень различные возможности для этого. Нам известно, что в 574 году он был избран префектом города Рима. Именно избран, а не назначен. У него уже был большой авторитет, он был знаменит своей ученостью и красноречием, и личными качествами. Поэтому многие ожидали, что он дальше будет строить себе мирскую карьеру, но у него таких устремлений не было. Он хотел быть монахом. Поэтому, когда скончался его отец, и он стал владельцем этих несметных сокровищ, он распорядился ими как настоящий последователь Господа Иисуса Христа. Он раздал свое имение нищим и пошел за Христом. Известно, что на средства, которыми он владел, он построил несколько больниц, странноприимных домов и много монастырей. На одной только Сицилии он построил 6 монастырей за свой счет и обеспечил их всем необходимым. И церковной утварью, буквально все, что было нужно для полноценной жизни монастыря. Ну и, наконец, он построил монастырь святого апостола Андрея Первозванного в самом городе Риме. И там сам стал подвязаться. Он явно обозначил желание быть монахом, не строить церковную карьеру, хотя у него для этого, казалось бы, были все возможности, а именно подвязаться как простому монаху в уединении обители. И то, что он был вызван из этого уединения, это было именно решением высшего церковного священноначалия. Папа Пелагий II изъявил желание поставить его во диакона и отправил его как представителя Римского престола в Константинополь. Это было очень важным этапом в жизни святого Григория, потому что те 7 лет, что он там прожил при императорском дворе, будучи представителем Римского, для него было школой жизни, школой дипломатии, школой отношений с людьми и вместе с тем школой аскезы. И вот за это время, наверное, он уже полностью сформировался как, можно сказать, церковный политик, приобрел себе очень большие и очень полезные связи, которые потом ему пригодились. И вместе с тем он утвердился на этом пути христианского доброделания, что и сделало его святой личностью.
Как он становится епископом? И как проявляет потом себя на свидетельском поприще?
Это отдельная очень любопытная история. Папа Пелагий в 586 году отозвал его обратно в Рим и сделал это очень своевременно, можно сказать, потому что вскоре началась эпидемия чумы, от которой сам папа Пелагий скончался. И когда встал вопрос о преемнике, то вот Григорий был уже здесь, на месте, он уже вошел в курс дел, и народ единогласно захотел, чтобы именно он стал римским папой. Но при этом он сам этого не хотел. Не то чтобы делал вид, что не хотел, а на самом деле он абсолютно этого не желал, и он сбежал буквально в пустыне, прятался там в каких-то безлюдных местах, но его нашли и чуть ли не насильно привели обратно в Рим и поставили перед необходимостью принять выбор народа. Так что, когда он увидел, что так уже сошлись обстоятельства, и люди хотят, и император был за его кандидатуру, то он принял эту миссию, но при этом он видел в этом и буквально прямое божественное указание. Потому что во время чумы, когда многие люди умирали, было неизвестно вообще, кто выживет после этой страшной эпидемии, он предложил провести такую акцию, пройти крестным ходом с покаянием, с молитвословием, с пением церковных гимнов по улицам города Рима, и сам эту процессию возглавлял. И когда они проходили мимо гробницы императора Адриана, то было чудесное видение. Архангел Михаил вдруг явился с пылающим мечом, который вложил обратно в ножны. И это было знаком того, что гнев Божий окончился, и наступит период выздоровления людей, период прекращения этой страшной эпидемии. Действительно, это так и произошло. И вот, вероятно, это событие повлияло на святого Григория. Он понял, что с ним есть Божье благословение, что он может решать даже такие вот важнейшие вопросы жизни народа, своей паствы, своей епархии. Он согласился и в 590 году занял это место, римский престол, и проявил себя как очень энергичный, очень деятельный, активный папа. Так что я думаю, что немного найдется вообще в истории папства таких личностей, которые бы в самых разных областях настолько успешно себя зарекомендовали.
Вот одна из них – это политика. Его время было очень сложным для самого города, для Запада. Расскажите о его политической деятельности.
Сейчас у нас в жизни периодически возникают такие ситуации, довольно тревожные, как написано в Евангелии, войны и военные слухи. И по толкованию святых отцов, что почему военные слухи упоминаются отдельно? Потому что зачастую на людей действует больше и страшит даже не сама война, а известие о ней, вот эти новости, которые поступают. Многие люди буквально умирают от инфаркта, там, от каких-то заболеваний, просто не выдерживает сердце вот этой психологической нагрузки. Так вот, время, когда жил святой Григорий, оно было переполнено и войнами настоящими, и военными слухами, постоянно менялась обстановка политическая, новые народы вторгались на арену Европы, в частности, лангобарды постоянно штурмовали Рим, и ему приходилось что-то с этим делать. Когда он еще был посланником римского папы в Константинополе, он неоднократно обращался к императору, к Маврикию в частности, чтобы тот выступил на защиту Рима, ведь считалось тогда, что империя еще как бы единая Римская империя, так чтобы он защитил Рим, древний город, от этих всех нападок варварских, но они были бессильны это сделать. Не то чтобы они не хотели, а фактически не могли, потому что Византия в это время вела очень кровопролитные войны с персами на Восточном фронте. Кроме того, уже начинались какие-то вот новые нападки других, опять же, народов, новых, вот эти вот славянские народы начинали свои набеги, уже вот эта арабская тема начинала подниматься, и это все как бы уже настолько отнимало внимание римских, этих византийских императоров в Константинополе, что они фактически просто не имели ресурсов для того, чтобы защитить Ветхий Рим. И он защищался сам, как мог. Когда святой Григорий стал римским папой, то ему пришлось на свои плечи просто взять управление этой обороной своего епархиального города. Светская власть в Риме была очень слабой. И он понял, что если он это не сделает, то за него это не сделает никто. И пришлось ему из своей казны, из личной казны, из казны церковной брать средства. Слава Богу, что они были в то время, потому что землевладения были довольно-таки крупные у римского престола. И он оплачивал буквально армию, войско из этих денег, продовольствие покупал за эти деньги, беженцев содержал за эти деньги, пленных выкупал за церковные средства. То есть фактически то, чем должно было бы заниматься государство в нормальных условиях, этим должна была заниматься церковь под его управлением. Поэтому для него политическая жизнь – это была вынужденная мера. Не то, чтобы он сам любил какие-то политические интриги. Нет, ему абсолютно это не нравилось. Но это был вопрос выживания, вопрос жизни и смерти. Поэтому он сам вступал в контакты с этими предводителями лангобардов, он использовал какие-то свои личные связи, какие-то личные дарования, просто свой авторитет, как такой высокодуховной личности, чтобы спасать свою паству от волков, которые могли погубить ее и в прямом, и в переносном смысле.
Перейдем теперь к архипастырской деятельности святителя. Он выступил как церковный писатель, проповедник и церковный реформатор. С какой целью он сделал реформу богослужебного пения?
Григорианский хорал, который, как считается, был введен именно при нем, это действительно прекрасное пение. Пение, которое изначально было одноголосным, но впоследствии оно развивалось, оно обогатилось. Оно обогатило в целом певческую культуру в Европе. Это было сделано прежде всего с целью унификации и упорядочения богослужения. Когда он вводил этот хорал, то, как считается, он в целом канонизировал литургический обиход, и антифонное пение вот именно с его времени уже стало такой вот чертой богослужения Западной Церкви. Поэтому эти реформы тоже в какой-то степени были вынужденными, потому что нужно было ввести систему в богослужение, которое до времени святого Григория было довольно-таки хаотичным. Было много разных традиций даже в самой Западной Церкви. Тем более, что, как мы знаем, даже в пределах одной Италии, казалось бы, это не такая большая страна, но там были разные даже литургические традиции. Даже, допустим, Равенский экзархат, да, он себя вообще чувствовал автономией буквально в пределах Западной Церкви. Он ему составлял конкуренцию. Поэтому приходилось использовать, опять же, вот такие средства пасторского воздействия и чисто административные рычаги для того, чтобы вводить какую-то единую традицию. И я считаю, что это было очень полезным.
Он выделялся как проповедник. В чем особенность его ораторского искусства, способностей?
Насколько можно судить, святой Григорий очень многому научился из римских классиков. Когда он получал образование, он изучал не только Библию, не только святых отцов Западной Церкви, блаженного Августина, Авросия Медиоланского, блаженного Иеронима, а он изучал именно классиков латинской прозы. Горация, Цицерона, Цезаря. И на их произведениях он научился вкусу в языке, вот этому прекрасному построению строки. У него есть и стихотворные произведения, но большинство, конечно, прозаических. Я бы выделил главную, наверное, черту – это ясность его языка. У него какая-то вот такая легкость, прозрачность стиля. Он говорит очень увлекательно. Пишет очень увлекательно. И при этом это очень изящный, красивый язык. Там, может быть, нет каких-то таких витиств, вот этих вот хитросплетений, какие мы находим у святителя Иоанна Златоуста. Там у него, да, вот такие длинные-длинные фразы, что буквально целый абзац состоит из одного предложения. У него такого нет. Вот эта лаконичность какая-то, такая емкость фразы, которую он научился у классиков именно вот этой высокой латыни, я считаю, что он является, наверное, одним из лучших, а может быть, даже и лучшим представителем красивого, прекрасного латинского языка для своего столетия.
Каким было его мнение в вопросе церковно-государственных отношений?
Это тоже
он
очень...
Он такой теоретик, да, цезарепапизма, папа цезаризма.
Тема непростая, но я бы не стал настолько утрировать, что вот именно папа цезаризм. Да, ему приходилось исполнять обязанности фактически мирского государя в Риме, но, во-первых, это было вынужденной мерой. Во-вторых, его влияние на людей во многом определялось не его папской властью, не папским титулом, а именно влиянием его личности как таковой. Потому что права римского престола на тот момент и объем власти римского первосвященника был сравнительно небольшим. Если посмотреть, какие реально области были под властью римского папы, так это сравнительно весьма скромный такой регион, и то там не беспроблемно было. Так что я думаю, что его власть во многом определялась теми связями, которые он приобрел еще будучи посланником в Константинополе, плюс его личные таланты, харизмы. Ну и помимо этого, например, в отношениях с императором Византийской империи, он был весьма лояльным, он был послушным гражданином, он никогда не пытался себя противопоставлять императору Византийской империи. Так что в этом отношении мы находим у него признание, учение о том, что именно царь, император – это помазанник Божий, что именно он первый сын церкви, и он даже, как будучи первым по чести епископом из всех поместных церквей, он не оспаривал вот этих его великих божественных преимуществ. А с другой стороны, мы можем отметить, что он был очень ревностен в вопросе о первенстве римского престола среди других поместных церквей. Вот это, да, действительно имело место. И он очень был огорчен, когда узнал, что патриарх Константинопольский себе усвоил титул Вселенского патриарха. Он прямо против этого выступал, даже на какое-то время он прервал общение с церковью Константинопольской. Но потом, когда понял, что все это бесполезно, что за патриархом Константинопольским стоит имперская власть, то он возобновил это общение, то есть он с этим смирился, и даже более того, он сделал такой очень интересный шаг, который можно оценить, наверное, как иронию своего рода. Он был первым папой, который стал себя называть рабом рабов Божиих. То есть тот себя возвеличил до вселенского патриарха, а он решил себя в противовес унизить до раба рабов Божиих.
Литургия прежде священных даров носит название святителя Григория Двоеслова. Он ее автор?
Есть разное мнение на этот счет. И, наверное, окончательного слова мы вообще не сможем вынести, потому что есть тут и несколько нюансов. С одной стороны, патриарх Досифей прямо утверждает, что Григорий Двоеслов не был автором литургии прежде священных даров, потому что сама по себе традиция служения такой литургии, именно с прежде священными дарами, имела место уже в древнейшую эпоху. Может быть, даже со времен апостольских или, как минимум, со времен мужей апостольских. Другое дело, что эта традиция служения в Великом посту, вот этой литургии прежде священных даров, на Западе со временем как-то оскудела, почти перестала поддерживаться. И он был первым папой, который буквально в организационном порядке распорядился, чтобы ее служили повсеместно в Великом посту во всей Западной Церкви. При этом я думаю так, что он и внес какую-то обработку этого чинопоследования. Возможно, было несколько разных чинов. Он их, вероятно, рассмотрел, составил из них какой-то свой собственный. Во всяком случае, руку он к этому приложил. Поэтому не то, чтобы он установил сам институт литургии прежде священных даров. Сама литургия, да, существовала и раньше. Но вот именно тот чин, который сейчас мы используем, я думаю, что, может быть, далеко не на 100%, но в значительной своей части он на себе несет отпечаток личности святого Григория и включает в себя тексты, написанные лично им самим.
Мы знаем, что в понтификат святителя Григория отличался такой миссионерской активностью Римской Церкви. Могли бы рассказать больше об этом?
Это парадокс своего рода. Казалось бы, кругом идет война. Не сегодня-завтра нападут лангобарды или какие-нибудь другие варвары. Не хватает еды, постоянно случаются какие-то эпидемии, неурожаи, наводнения. И при этом это был всплеск буквально миссионерской активности. Может быть, тут есть даже какая-то прямая зависимость, потому что, вероятно, многие подумывали о том, в случае совсем тяжелой ситуации, куда можно было бы уехать. И, конечно, лучше ехать в страну, где тоже есть церковь, где христианское исповедание. Поэтому начали осваивать окружающие территории. В частности, известно, что очень успешная была миссия в Испании. Именно при папе святом Григории он особенно опекался об этой стране. Там его до сих пор очень почитают. Лангобардов многих он крестил, даже принца лангобардов он покрестил. И известно, что была весьма успешная миссия в Англии при папе святом Григории Двоеслове. Он послал миссионера Августина туда, который крестил Эдельберта, короля английского. И с тех пор уже можно говорить об устойчивой традиции христианской церкви именно на Британских островах. Так что в этом отношении поистине служение папы Григория – это было служение апостольское. Он нес христианское благовестие новым народам буквально, новым странам, новым регионам огромным. И в этом он был вполне успешен. Конечно, может быть, было бы еще более успешным это его миссионерское служение, но здесь были некоторые политические причины, по которым, я бы даже сказал, что имперская власть в Византии ограничивала его миссионерские инициативы. Например, то, что в Северной Африке император поддерживал раскол донатистов, это доказанный факт. И папа был очень этим недоволен, но ничего не мог с этим поделать. Поэтому ясно, что если эта территория считалась формально христианской, но была в расколе, ему приходилось просто на это закрывать глаза, смотреть сквозь пальцы.
У него много мыслей об апостольском, миссионерском духе церкви. И из них хотелось бы спросить у вас, что могло бы вдохновить современного миссионера?
Когда мы читаем творение святителя Григория, то ощущается какая-то совсем другая эпоха. У меня было ощущение, что как атмосфера жизни была другой в то время. Перспективы, которые тогда открывались перед церковью, были огромными. Горизонты были буквально необъятными. Сам мир еще был до конца не познан. То есть, само вот это вот, ну да, учение о том, что Земля – это там планета, в которой материки. То есть, такого тогда еще не было. Неизвестно тогда вообще, где там заканчивалась Земля, населенная людьми, где эта экумена вообще ограничена, чем она. Это все было таким очень каким-то непознанным, таинственным, интересным. интересным. И вот этот запал, который присутствует у папы Григория, мне кажется, в чем-то он, тем не менее, созвучен с нашими теперешними временами. Потому что мы сейчас живем в эпоху, когда для церкви тоже открываются новые горизонты. Причем даже, казалось бы, на тех территориях, которые раньше давно уже были освоены христианским благовестием, а теперь заново надо их христианизировать, потому что мы живем, вот, что называется, в эпоху постмодерна, да. И приходится заново некоторые вещи людям проговаривать, которые, казалось бы, давным-давно были усвоены в регионах, которые давно считались христианскими, теперь рассвет атеизма или даже неоязычества. Поэтому, когда мы читаем творение святого Папы Григория, то мы с ним вступаем в то духовное общение, которое нам сообщает не только сумму знаний, полезных для нас, но и вот именно эту какую-то, наверное, харизму буквально, миссионерство, апостольство, которое сам он обладал.
Он известен как церковный писатель. Какие труды сохранили его актуальность?
Прежде всего, это главный труд, который дал ему прозвище «Двоеслов». Фактически, это диалоги или собеседования о жизни италийских отцов и о добродетели. Просто это слово «собеседование» по-латыни звучит как «диалог». И его по имени этого собеседования так и назвали. Но мы его как бы перевели буквально. Диалог – это буквально двоесловие. Вот так его перевели «двоеслов». Хотя, конечно, у него не два было слова, а слов он написал гораздо больше. Но вот этот трактат, он действительно замечательный. Мне очень нравится это произведение о жизни италийских отцов. Ну и помимо того, у него есть прекрасное истолковательное произведение и на книгу Иова «Морали», и на пророка Иезекииля «Собеседование», и на Евангелие «40 бесед». Так что у него есть очень такие довольно содержательные и довольно пространные произведения, которые до сих пор сохраняют свое значение. Но помимо того, хотел бы выделить его вот это вот пасторское руководство, которое он написал именно для клириков, для тех, кто желает принять священный сан. Я считаю, что это очень ценное произведение для учащихся духовных школ. Вот наряду с теми произведениями, которые мы имеем у Григория Богослова, у Иоанна Златоуста «Слова о священстве», вот это вот его произведение, именно «Правило пасторское», это уникальный литературный памятник.
Какими добродетелями выделялся святитель в жизни?
Очень многими. Это был поистине святой человек. Даже когда он вращался в гуще событий, общался с императорами напрямую, был при дворе, он, возвращаясь домой, возвращался буквально в свою келью. Он был настоящим аскетом, он себя окружал такими же ревнителями монашества, какими окружил себя в молодости. Даже было замечено, что когда он стал римским папой, он почти полностью убрал мирян из администрации папской курии и ограничил влияние мирских клириков. У него почти везде на должностях были монахи. Аскеты, которых он знал, что это были люди проверенные, которые ревновали о добродетели, которые во всем себе готовы были отказать ради Христа, он сам был таким. Вот, наверное, это был стержень, вокруг которого вращалось все остальное. А остального было очень много. Дарования, которыми он обладал, они очень разносторонние. Он был и дипломат, и писатель, и гимнограф, и человек, молитвы которого слышал Господь Бог. Вот, наверное, что самое было главное. Такого первосвященника хотят иметь, наверное, представители любой епархии, любой поместной церкви, которая помолится Господу, прекратится эпидемия, закончится война, решится любая проблема. Вот он был именно таким архипастором.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную духовную, житийную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.